рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача из Нью-Йоркской студии «Офицеры и джентльмены» подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Программа впервые вышла в эфир 19 июня 1997 года.
На волнах Радио Свобода передача «Офицер и джентльмен». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В американской армии вторым человеком после главнокомандующего, то есть после президента, является председатель Объединенного комитета начальников штабов. Им был Колин Пауэлл, сейчас это генерал Шаликашвили, а с будущего года председателем Объединенного комитета должен был стать 53-летний генерал авиации Джозеф Ралстон, герой войны во Вьетнаме, где он был командиром экипажа истребителя-громовержец. Но перед самым назначением на генерала поступил донос, или мягче, рапорт, в котором говорилось, что 13 лет назад, будучи преподавателем военного института при Пентагоне и находясь в процессе развода с женой, Ралстон завел роман с замужней женщиной, штатской, сотрудницей ЦРУ. Сам генерал Ралстон подтвердил, что такой роман, причем серьезный и продолжительный, действительно имел место. После этого из Пентагона генералу анонимно намекнули, что для репутации армии будет лучше, если он откажется от поста. Генерал Колин Пауэлл в разговоре с друзьями сказал, что военным лидером Соединенных Штатов не должен оказаться человек, чья офицерская честь запятнана адюльтером. Правда, министр обороны Вильям Коэн попытался напомнить Сенату, что требования к высшему командному составу армии включают в себя не только моральную чистоту, но и военное искусство. Но Сенат колебался, и Ралстон снял свою кандидатуру. Президент безмолвствовал. Президент, но не народ. Беседу с народом ведет Рая Вайль.
Ральф – служащий эмиграционного управления. В беседе выяснилось, что он ветеран Вьетнамской войны. Нет, нет и еще раз нет, кипятится мой собеседник. Не должны генерала судить по тому, с кем он спит. Это его личное дело. Я так считаю. Правда, я из Нью-Йорка. А вот где-нибудь в Оклахоме, где каждый день на ночь читают Библию, со мной вряд ли бы согласились. Мой собеседник рассказывает, что когда он воевал во Вьетнаме, многие солдаты и офицеры, включая женатых, имели любовные связи на стороне. Но тогда это не считалось чем-то предосудительным, потому и доносчиков среди них не было. А сейчас, в мирное время, наверное, больше нечем заниматься, кроме как доносить друг на друга. Если хорошо покопаться, за каждым что-нибудь да обнаружится. Мы все не святые. На месте Ралстона я бы так легко не сдался. Он должен был бороться за свое назначение, а он и сам подал в отставку. Глупо как-то получилось, очень глупо. Джейсон, менеджер магазина электроники, когда я спросила про Ралстона, рассмеялся. Да у нас президент своей жене изменял, и все, включая его дочь, читали. Пресса смаковала детали. А тут дело давнишнее. Да и дела-то никакого нет. У двух взрослых людей был роман по обоюдному согласию. В идеале мы и знать об этом не должны были. В конце концов, Ралстона ведь не главой римской церкви назначали. И обстоятельств мы всех не знаем. Может, ему же жена изменила, и он отплатил ей той же монетой. Они бы еще в тюрьму его посадили за это. С них станется. Да это сюжет для комедии. Это абсурд.
На этот раз к народному мнению присоединилось и большинство журналистов. Авторы редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс» пишут.
Единственная польза от нелепой отставки Ралстона в том, что этот скандал заставит, наконец, Конгресс произвести реформу армейских правил о нарушении морали, которые явно вышли из-под контроля. Безумие нынешней практики Пентагона привело к тому, что только в этом году мы потеряли трех талантливейших офицеров. Во-первых, лейтенант Келли Флинн, первая женщина-пилот военного реактивного самолета B-52. Она была вынуждена выйти в отставку после того, как отказалась подчиниться приказу начальства и порвать отношения с возлюбленным. На Флинн тоже донес ее однополчанин, сам обвиненный в нарушении морали. Другого выдающегося военного, генерал-майора Джона Лонгхаузера, кавалера многих боевых наград, вынудили уйти в отставку тоже в связи с романом, тоже со штатской, и тоже происходившим в то время, когда он разошелся с женой.
В «Нью-Йорк Таймс» перечислены только наиболее известные случаи крушения военной карьеры из-за несоответствия моральному кодексу армии. А вообще их десятки, если не сотни. В 1995 году капитан Джерри Коулс за роман с женой другого офицера был на 4 месяца заключен в военную тюрьму и потом с позором уволен из армии. Адмирал Ралф Тиндал находился месяц под арестом за связь с лейтенантом Лизой Келли, которой, в свою очередь, грозил военно-полевой суд и тюремное заключение сроком до 19 лет за ее другой роман с младшим по чину офицером. Женщина-полковник Кэрин Тью под давлением, оказанным специальной армейской комиссией не только на нее, но и на ее мужа и на 80-летнюю мать, призналась в любовной связи с офицером из своего полка, была уволена из армии за год до демобилизации и вскоре покончила с собой. В армии была организована так называемая «hotline», буквально «горячая линия», по которой можно было 24 часа в сутки звонить с жалобами на случаи сексуального домогательства. В журнале «Тайм» политический обозреватель Марк Томпсон пишет.
Скандал с генералом Ралстоном окончательно привел армию в панику. Под лавиной чуть ли не ежедневных жалоб и, соответственно, разбирательств по поводу аморалки, старшие офицеры, затаив дыхание, ждут, когда придет их очередь.
Охота на прелюбодеев в армии достигла таких анекдотических пропорций, что известный политический обозреватель Рассел Бейкер опубликовал в газете «Нью-Йорк Таймс» стенограмму беседы некоего безымянного сенатора с Гаем Юлием Цезарем, беседы, якобы имевшей место за несколько десятилетий до Рождества Христова.
Ваше имя, звание, год рождения?
Цезарь, Юлий, генерал, год рождения 92-й. До вашей эры.
Чтобы утвердить вас главой армии, сражающейся против варваров, мы должны знать о вас все.
Я завоевал Галлию, все три провинции. Мне довелось относительно успешно командовать пехотными легионами, кавалерией, управлять
сленобитными... Не отвлекайтесь, Цезарь. Вам прекрасно известно, что именно я хочу от вас услышать.
Ага, время поднимать забрало. Ну что ж, вы, конечно, хотите знать о заговоре с целью упразднить республику и провозгласить меня...
Не тратьте понапрасну мое и свое время, Юлий. Вы ведь позволите называть вас по имени?
Вы сегодня босс, сэр. Можете называть меня даже Юликом. Но вообще мое имя Гай. Так и жена меня называет. Бывало, завоюю очередную провинцию, и жена говорит мне: «You are a good guy, Гай». И хохочет.
Вот об этом я и хотел поговорить. О ваших отношениях с миссис Цезарь, о верности.
Кальпурния? О нет, она совершенно моногамна. Когда я хочу выразить особое доверие кому-либо из сенаторов или военачальников, я говорю, он вне подозрений, как жена Цезаря.
Несомненно, генерал, но находится ли вне подозрений сам Цезарь?
Ага. Вы хотите знать, всегда ли Цезарь был поймальчиком?
Вы знаете принципы нашей республики. Лучше пусть война будет проиграна, чем ее выиграют бяки-мальчики. Поэтому пару вопросов, Юлик. В Египте вы знали одну царицу, Клеопатру. Не было ли там нарушения морали?
С чего вы взяли?
Да или нет?
Но ответить Цезарь не успел, пишет Бейкер, потому что в помещение, где велось расследование, ворвались аморальные, распущенные, незнакомые с идеалами республики бяки-варвары. В волнах радио «Свобода» передача «Офицер и джентльмен». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Сто 150 лет назад французский путешественник де Токвиль писал: «Все европейцы, каких бы разных мнений они ни придерживались об Америке, согласны в одном – стандарты морали в американском обществе гораздо строже, чем где бы то ни было». Из последних событий стало ясно, что американцы все еще отстают от Европы в сфере либерализации сексуальных отношений. Во всяком случае, они не готовы к тому, что происходило на похоронах французского президента Франсуа Миттерана в прошлом году, когда у его гроба почти рядом стояли погруженные в траур жена и возлюбленная. В Америке Верховный суд разрешил даме с сомнительной репутацией Полли Джонс подать судебный иск за сексуальные домогательства на президента страны еще до того, как кончится срок его президентства. Вот что рассказывает о взглядах американцев научный сотрудник Института Enterprise, специалист по опросу общественного мнения Полин Боуман.
Недавно журнал Newsweek провел опрос среди американцев. В анкете было два вопроса. Первый. Считаете ли вы, что в армии стандарты в области сексуальных и любовных отношений должны быть строже, чем среди штатских? Большинство опрошенных, 52%, ответили, что должны быть строже. Правда, на вопрос, не переборщили ли в армии с наказанием офицеров за адюльтеры и другие проступки в этой сфере, половина опрошенных ответила, что да, армия вышла в этом вопросе за пределы здравого смысла. Однако 42% и сейчас считают, что все принятые меры необходимы для поддержания армейской дисциплины и высокой морали. Словом, мнения разошлись, и взаимообвинения идут нешуточные.
Каковы же правила армейского устава? Об этом беседа с Дэном Гуре, историком из Центра стратегических и международных исследований.
Я думаю, что военнослужащие неизбежно в каких-то ситуациях будут нарушать правила поведения. Тем не менее, наличие этих норм, на мой взгляд, чрезвычайно важно, если мы хотим, чтобы наша армия была институтом демократического общества. В этих правилах нет ничего чрезмерного или ханжеского. Например, прелюбодеяние как таковое, согласно армейскому кодексу, не считается преступлением. Оно становится наказуемым лишь в двух случаях. Во-первых, если оно подрывает порядок или дисциплину. Во-вторых, когда оно совершается вопреки прямому приказу. Генерал Ралстон, будучи высшим армейским офицером, ответственным за поведение своих подчиненных, не должен был нарушать устав. Известно, например, что по его настоянию в свое время в отставку был отправлен по крайней мере один генерал, уличенный в подобном же нарушении. Согласитесь, что в этих обстоятельствах очень трудно пропустить мимо внимания поведение человека, который должен был занять высший военный пост в стране. Я не думаю, что он сейчас должен быть наказан за свои давние прегрешения, но я уверен, что он не должен быть повышен в должности.
Прерву на минуту интервью с Дэном Гуре и напомню, что именно поэтому, например, было таким суровым наказание женщине-пилоту Келли Флинн. Не за связь с женатым человеком, а за отказ подчиниться прямому приказу командира эту связь прекратить. Суровость наказаний в армии зависит от того, с кем военный завел связь – со штатским человеком или с военнослужащим. В отпуску или находясь при исполнении служебных обязанностей, когда это грозит нарушением порядка и дисциплины. Особенно строгим наказанием подвергаются офицеры, которые заводят сексуальные связи с низшими чинами, поскольку тут пахнет злоупотреблением властью. Однако, по мнению специалистов, слишком многое зависит от воли или произвола командиров. Вернемся к интервью с историком Дэном Гуре. Мистер Гуре, почти все нынешние генералы прошли Вьетнамскую войну, а там было всякое. Сомнительно, чтобы сейчас среди генералов можно было бы найти безупречного человека.
А я в этом не сомневаюсь. Я уверен, что прелюбодеяние не является пороком нашего офицерского корпуса. Даже если у кого-то достанет настойчивости и терпения расследовать то, как вели себя во Вьетнаме 30 лет назад молодые лейтенанты и капитаны, то и тогда мы найдем достаточно офицеров, которые морально безупречны и не замешаны ни в каких скандалах.
Мистер Гуре, всегда ли в армии были такие строгости в отношении к сексуальной распущенности?
Я бы не сказал, что для американской армии, солдат, офицеров, была, да и сейчас характерна половая распущенность. Еще до относительно недавнего времени супружеская неверность была, в общем, недопустимым грехом для любой заметной в обществе фигуры. Если что-то и было, то это тщательно скрывалось. То же самое происходило и в армии. Это сейчас интерес к внебрачным увлечениям наших гражданских лидеров явно усилился. Армия, естественно, подвержена социальным тенденциям общества. Между тем, традиционно, до середины 19 века, отношение к сексу в любой армии мира, включая американскую, было совершенно легким. В любом армейском обозе следовали маркетантки, возлюбленные офицеров, профессиональные проститутки. Но с возникновением современных демократических политических систем армии превратились в социальные институты с определенным сводом, кодексом правил, который был необходим для того, чтобы армия, во-первых, могла быть боеспособной силой, а во-вторых, соответствовала моральным стандартам общества. С тех пор за десятилетия известны лишь два случая, которые можно отнести к разряду моральных отступлений. Это слухи о романах генералов Паттона и Эйзенхауэра. Никто, я думаю, не знает, что там было на самом деле, но они привлекли внимание, потому что были отражением нового феномена. Во время Второй мировой войны женщины стали служить в армии, и эта небывалая прежде близость мужчин и женщин привела, в конце концов, к нынешней ситуации. Те же самые тенденции характерны и для общества в целом.
Ну, нельзя сказать, что о романах генерала Эйзенхауэра и Паттона совсем ничего не известно. Вот что пишет, например, в журнале Time Дэвид Ван Бима в статье «Секс в армии».
Дуайт Эйзенхауэр, главнокомандующий союзных армий во Второй мировой войне, встретил Кей Саммерсби в Шотландии весной 1942 года. Она сначала стала его шофером, потом секретарем, а затем ассистентом. Слухи, дошедшие до жены Эйзенхауэра, Мэми, вызвали у нее бурный приступ ревности. Однако, в согласии с этикой того времени, армия никаких мер не принимала. Роман закончился в 1945-м, в Дни Победы, как многие военные романы. В 70-х годах, когда Эйзенхауэра уже давно не было в живых, а сама Кей Саммерсби умирала от рака, она написала воспоминания, в которых утверждала, что их отношения были в высшей степени романтичными, но платоническими.
Правда ли это или благородная женщина оберегала честь и доброе имя покойного генерала, неясно. И очень хорошо, что неясно. С такой же деликатностью отнеслась армия и к адюльтеру другого героя Второй мировой войны, генерала Джорджа Паттона, у которого был военный роман с племянницей его собственной жены. Если бы, сказал недавно журналистам один старый вояка, во время Большой войны к командованию в американских войсках допускался только тот, кто был хорошим семьянином и безупречным мужем, то во время высадки в Нормандии немцы скинули бы нас в море. На волнах Радио Свобода передача «Офицер и джентльмен». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Посмотрим, как относились и как относятся сейчас к адюльтерам в армиях других стран. Слово участнику Второй мировой войны подполковнику Давиду Ставицкому и Рае Вайль.
Во время войны в армии было множество женщин. Был такой приказ дорогого товарища Сталина о том, что беременность является самострелом. И я обращался по этим вопросам, собственно, с офицерами, разговаривали. Вот. И всегда к этому относились очень отрицательно. Потому что, ну, ведь не скажу, что у каждого, но у каждого ротного была девушка. У меня есть знакомые люди, которые остались там в России, которые живут с теми, кто когда-то считались ППЖ. У некоторых не было жен, у некоторых были жены, они потом их оставили, своих прежних жен. Но самое главное то, что к этому нормально относились. Ну, были случаи, когда командир полка или дивизии приезжал в батальон и видел хорошую санинструктору или телефонистку и говорил, надо переводить, значит, кому-то там из своей свиты. И ее завтра забирали от командира батальона, забирали в дивизию с определенной целью, как большого специалиста, вы понимаете. Были перестрелки, были, все было по этому поводу, по поводу женщин. Но у нас не было такого психоза, и как с этой летчицей. Ведь на нее смотреть удовольствие. Ну, боже ты мой, кому какое дело? Она несет свою службу, она, когда вот возле самолета я видел несколько кадров, просто удовольствие на нее смотреть. И чувствуется, что она специалист, ее движения отработанные. Как же можно заставить такого человека уйти из армии? Потеряла-то армия. И то же самое с Раусеном. Но ябедничать у нас можно было. И ябедничали по-всякому. Но это было все-таки, я вам скажу, это было исключением. То, что доносительство не поощрялось и к доносчикам относились презрительно, факт.
Вот. Давид, но вы служили в армии и после войны, а вот как это все было после?
Я вам могу сказать, если не поступало сигнала от обиженной жены или оскорбленного супруга, то все было в норме. Все знали, я жил вот в Заполярье, в маленьком городке, наверное, 300 на 300 метров весь наш городок был. Все, что там делалось и в полярные ночи, и в полярные дни длинные, все были в курсе. И что делается в одной квартире, потому что в щели в стенах, и все слышно, и все видно. И знали о изменах. Если громкое дело попадало, явное, открытое, с жалобой жены, попадало к моменту его назначения, к моменту, то его могли придержать. А если нет, то и нет. И оно забывалось.
Это говорил подполковник Ставицкий, прослуживший в Советской армии до 1969 года. А между прочим, в царской армии отношение к адюльтеру было вовсе не таким легким. И молодой граф Алексей Кириллович Вронский, как мы помним, вынужден был уйти в отставку из-за своих отношений с замужней женщиной, с Анной Карениной. Вернемся к иностранцам. Командир гарнизона норвежской столицы Осло, полковник Эрик Янке, комментируя эпизод с генералом Ралстоном, сказал журналистам: «У нас такие вещи не принимаются во внимание. Армия не вмешивается в личную жизнь своих офицеров». Ответ сотрудника немецкого министерства обороны был еще лаконичнее. «Секс?» – переспросил он брезгливо. «Не имеет отношения к делу». Споксмен шведских вооруженных сил вежливо сообщил, что в уставе шведской армии не предусмотрено ни одной санкции, связанной с сексом. А 24-летний израильский командир полка не выдержал и расхохотался. «Если бы из нашей армии выгоняли за адюльтер, у нас не было бы армии». Америку можно обвинить в чем угодно, только не в инерции и застое. За 5 дней, что мы готовили эту передачу, сенатор Фрэнк уже вынес на рассмотрение американского конгресса предложение о реформе и уточнении правил армейского устава, касающихся сексуальных отношений военнослужащих. Хотлайн уже отменена. Но хотя измененные правила, вероятно, не будут больше приводить к полному крушению военной карьеры, я думаю, своим джентльменским принципам американская армия никогда не изменит. И вот почему.
Прежде всего, нельзя забывать, что в Америке армия – один из самых уважаемых институтов с традициями высокой морали и чести, особенно среди офицерства. В армии с давних времен не имело значения, беден человек или богат, белый он или черный, молодой или пожилой. Его оценивают только по его профессиональным качествам и в соответствии с армейским кодексом чести. И в этот кодекс входит джентльменское отношение к женщине. В идеале американский офицер не может быть ловеласом и плейбоем, не может изменять жене, не может заводить роман с женой другого, потому что тогда какой же он пример для своих подчиненных? И это все не просто ритуалы или рудименты аристократических офицерских традиций. Успех армии наполовину, если не больше, зависит от духа армии. Это понимали все великие полководцы, которые и вырабатывали постепенно свод армейских законов, призванных воспитывать офицеров подтянутыми, бодрыми, уверенными людьми, чья честь и репутация не запятнаны и чья совесть чиста. Мы должны помнить, что в армии совершенно другие правила, чем у штатских.
В старой песенке про трубача, которую мы выбрали сегодня для нашей передачи, поется: «Забудь о своих руладах. Подъем, отбой, тревога. Вот и все твои буги-вуги. Пока ты в армии, ты не музыкант. Ты армейский трубач». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Офицер и джентльмен». В программе участвовали Рая Вайль и Юрий Жигалкин. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года.